Мне никогда ее не победить. Ну что толку? Ходить тогда на исповедь, а часть грехов не исповедовать. Половина комнаты очищается, моего сердца, а второй половине тот же самый смрад. Сюда все равно гость Христос не может войти, никак не может войти. И вот у нас по неопытности так бывает, что мы действия своего сердца, как чувства, не замечаем. А чувства в сердце бывают вообще очень тонкими такими. Тонкими, которые незаметно даже для нас по неопытности проскакивают. Так ведь и их же надо научиться замечать даже. А если человек позавидовал другому человеку, он говорит, да нет, у меня белая зависть, у меня не черная зависть. Ну какая разница, Христос не делил на белую и черную зависть. Он говорит, зависть – это зависть. Не завидуйте ближним, не завидуйте. Это даже в Ветхом Завете было, не то что в Новом Завете. Если это относится к греху, я должен раскаиваться в нем, я должен его исповедовать. Но у нас в последнее время намечается такая беда. Люди начинают замечать свои грехи, записывать их, приходить на исповедь, зачитывать их, уходить, снова повторять грехи, снова записывать те же самые, приходить снова зачитывать, опять уходить с прощением грехов, опять повторять. Ну вот дальше не буду по кругу ходить. Вот эта вот традиция, она неправильная все равно традиция. Если человек постоянно записывает одни и те же грехи и постоянно их повторяет, он не понял главного тогда, что для прощения грехов недостаточно только первого условия. Нет, недостаточно только признавать грехи. Хотя разнообразие их очень велико. И это сделать, это уже трудно. Но вот если я научился все-таки проверять себя и признавать грехи за грехи, то требуется второе условие еще – раскаиваться в грехах. И вот если у меня раз за разом повторяются грубые грехи, я не имею в виду чувство в сердце, которое может вспыхивать и десятки лет, чувство раздражения. Десятки лет может вспыхивать это чувство в сердце, но это уже совсем другое состояние сердца человеческого. Это уже не мешает Христу приходить в такое сердце. А вот тогда, когда человек в грубой форме повторяет грехи, с криком, с руганью, с маханием руками, это касается раздражения, гнева, например. Вот нервы не в порядке потому, что действует страсть в сердце человека. Вот нервы, что такое нервы? Это врачи обнаружили в теле человека определенный такой состав, который реагирует на происходящее в виде определенных импульсов и как бы зажигает человека. Реакция телесная. Но прежде чем это произойдет, бывает реакция в душе человека. В душе. Первая душа воспринимает и мгновенно реагирует. Потом дает команды в мозг, и мозг начинает уже рассылать всякие сигналы по нашему телу. И тело уже начинает реагировать. И поэтому врачи, когда лечат нервы, они лечат тело. А надо-то лечить душу. Мы с вами, христиане, должны понимать, что если душа остается неисцеленной, то тело лечить бесполезно. Человеку можно психотропными средствами затормозить мозг, и он будет не такой социально опасный, скажем так. Он не будет вот так бесноваться. Можно уже рядом ходить с ним, не боясь, что он схватит табуретку и разобьет мою голову. Но душа-то при этом остается у него неисцеленная. Для человека пользы-то, в общем-то, никакой нет. Покаяние, потому что в нем невозможно. Покаяние без содействия ума не бывает. А компьютер мой затормозили таблетками. И ум через мозг не может уже приводить меня в покаяние. Я не соображаю, что происходит. Я стал вялый, как зомби такой заторможенный. Покаяние невозможно. Без покаяния исправления не бывает. Мы говорим второе условие прощения грехов – раскаяние в грехах. Если раскаяние вялое, слабое, которое заключается только в том, что я пришел на исповедь, вздохнул и зачитал свои грехи, они, конечно, будут повторяться десятки лет. И именно в той грубой форме, в какой они происходили. С криком, с воплями, с оскорблением, с резкими движениями, с властностью, с командованием, с таким вот, с нахрапом, с нажимом. Все это проявление страсти, неуправляемое проявление страсти. Но тогда мы не каемся во грехе. Понимаете тогда что? Раскаяния во грехе нет. Мы не осознали степень своего рабства. Вину мы свою в действительности не признаем пока еще. У нас нет сокрушения сердца. Если в этом грехе человек искренне сокрушился хотя бы один раз, так, чтобы слезы вытекли из глаз, так, чтобы схватил себя за грудь и умолял, «Господи, избавь меня от этого состояния погибели моей! Господи, дай же мне сил, наконец, победить вот эту мою заразу! Я признаю грех, я каюсь во грехе! Господи, Ты единственный врач души моей! приди и спаси меня. Но если вот такие вопли не будут рождаться в нас, то никак Господь не придет и не свяжет эту самую страсть. Покаяния нет, сокрушения сердца нет. Грехи из недели в неделю будут повторяться и повторяться. А обстановка, домашняя или общественная, или вокруг нас, будет только хуже и хуже. И больше и больше причин будет к повторению этого самого греха. Господь будет попускать бесам больше и больше выпячивать эту страсть, чтобы я ее, наконец, уже вот этими глазами, телесными увидел. Если уж духовными не могу различить, хоть телесными-то различу тогда, чтобы самому хотя бы страшно стало от того, до чего я дошел. Если это мне будет непонятно, меня пойдут лечить мои нервы. Меня сдадут мои родственники в больницу и скажут: лечись, жить с тобой больше не в моготу уже. Вот мы что заслуживаем. Это мы, христиане, которые должны понимать состояние своей души. Это мы, христиане, которые якобы видим свои грехи, якобы их записываем и якобы каемся. Покаяния в действительности нет. Сокрушений в грехах нет. Поэтому грехи будут повторяться и повторяться и повторяться. Если у кого-то есть так, значит, ложь у нас, а не исповедь. Мы насмехаемся над Богом, мы тешим сатану. Нельзя нам быть друзьями сатане и врагами Богу. Бог есть Дух. Он смотрит внутрь нашего сердца. Внешнее наше состояние, в котором мы можем содрогаться на исповеди, волноваться, пить таблетки, ему неинтересно. Он видит, что здесь никакого сокрушения нет. И как доказательство, через день-два я все повторю. Да еще в худшей форме повторю. Но так ведь никогда же не победить страсти. Так только хуже и хуже нам просто будет. Это мы с вами про гнев говорим, как вот наиболее откровенную такую, заразную такую вещь, которая очень сильно в нас проявляется. А ведь так о каждой страсти надо говорить. О каждой страсти у кого какая болячка есть, наиболее такая характерная. Другой человек за все боится. Вот за все абсолютно боится. Как там мои дети, как там мои внуки, как там моя квартира, вот, которую сейчас ушел, оставил. Они затопили меня соседи. Как я вот дойду сегодня вечером после занятий, которые у нас по пятницам проходят? В этот раз закончили 8:30 примерно. Кто-нибудь был, с кем-нибудь что-нибудь случилось? Зашли нормально домой? Так нас же Бог ведь хранит. Мы что, ходили на пакость на какую-то? Ходили грехи совершать, что ли? Мы ходили на дело, которое ради спасения собственной души. Ничего страшного ни с кем не произошло и не произойдет. Если человек стремится к Богу, то ангел-хранитель здесь, рядом. Если я согрешаю, какие бы я меры безопасности не предпринял, бесы рядом. Я как человек не смогу рассчитать так, чтобы не попасться. Обязательно попадусь. Но если мы идем на просветительские курсы в пятницу с 6 до 8 ради спасения собственной души, тогда какая беда с нами может случиться? Вероятнее всего, никакой. И если же вдруг что-то и попустит Господь, то причина-то горевать какая? Это же для нашего спасения только Он попускает-то все. Не на погибель. Для того, чтобы я понял, что бесам это не нравится. Не нравится бесам. Вот пришел человек домой после просветительских курсов в пятницу. Дома супруг учинил неприятность жене. Где ты там ходишь так долго? Чего ты тут вот это не приготовила? Вот просто начал придираться. Как надо отреагировать? Надо сказать, наверное, так. Ты сам ничему не учишься, ничего не знаешь. Ты сам безбожник. Еще и мне не даешь. Ходила, хожу и буду ходить. Вот видите, как по-героически мы отстаиваем право на свою веру. И неправильно совершенно сделали. А другой человек пришел после просветительских курсов домой и сразу начал всех обучать. Ну-ка, все как бы выстроились, да? Сейчас я вам буду рассказывать, слушайте меня. Вот так вот и так, вот так вот и так. И вот так надо жить, а вы не ходите никуда. Вы же пропадете, вы же в гиену огненную пойдете. И начинаем глушить своих родных. Ну разве им это понравится? Я просветился, видите. В пятницу на курсах я так просветился, что сразу пошел проповедовать. И первые мои подопытные, это мои сродники, конечно, да? Но если жена дерзнет учить мужа, будет большая очень неприятность. Это является грубым откровенным грехом. Если жена в любой форме пытается управлять своим мужем, пытается командовать или научать его, это заблуждение, это печальная ошибка. Это нарушение Божьей заповеди «жена да убоится мужа». Нарушение другой заповеди «жена помощница мужу во всех делах его». И если муж по желанию жены должен стать помощником в ее делах, то она ошибается. Так не бывает. Все равно вот этот самый муж, какой бы он ни был податливый, вялый, добрый, спокойный, Вот то естественное свойство, которое в него Бог заложил, оно все равно рано или поздно прорвется. Прорвется в очень неприятной форме. И бывает у мужиков-тихушников такие поступки неприятные, что потом очень-очень бывает нехорошо. А бывают и крутые такие мужики, которые сжимают кулак так в кармане и говорят: «Помолчи сегодня, я устал». Ну, но надо лучше молчать. Вот нас же не спрашивают, а мы стараемся учить. Зачем мы учим, если нас не спрашивают? Вот я бы сейчас ни за что бы не стал ничего говорить, я бы лучше пошел, пообедал бы. Но вот назначил отец Андрей послушание такое, и не хочется, и опасно. А вот уже по нужде надо, и только об одном остается просить: «Господи, только не погуби». Вот. Ну, а нам, когда мы на занятия сходили, надо быть кроткими, тихими после этого. Вот когда двое или трое соберутся во имя мое, там как говорит Господь? Там и Он посреди их. Но вот нас с вами не 2-3 человека, нас с вами, наверное, 35 тут человек. И если нас с вами столько, то Господь тем более должен быть здесь. И вот в зависимости от того, готово наше сердце принять или нет Господа, в зависимости от этого будет наше состояние, настроение, с которым мы отсюда уйдем. Если мы придем домой и начнем быстро всех научать, или раздражаться по всякому пустяку, или командовать, или завидовать кому-то там на улице, тогда не Господь пришел в наше сердце, хотя Он был здесь. Он не мог войти в наше сердце, получается так. Не мог войти, потому что он не готов был его принять. Но мы с вами для того и собираемся на эти занятия, чтобы научиться очищать свое сердце, чтобы научиться так относиться к вере, относиться к заповедям, относиться к грехам, чтобы правильно идти ко спасению. Значит, второе условие – раскаяние во грехе. Если человек постоянно повторяет одни и те же грубые грехи, я не имею в виду раздражение в сердце, который человек не выпустил наружу. Это простительный грех. Хотя его тоже желательно исповедовать и сокрушаться в нем тут же. Но грубый грех обязательно исповедовать. Но если они повторяются постоянно, это значит, что страсть мощно действует в сердце, и я против нее не применяю нужных средств борьбы. Я их или не знаю, или не могу вообще применить, или вообще не понимаю эту страсть. Но тогда и со Христом соединиться я пока не могу. Видите как? Все же просто. Если мы поняли умом вот сейчас вот это, давайте следующим шагом исследовать себя тщательно. Какие грубые грехи я повторяю регулярно? По какой страсти? Значит, эта страсть твердо живет в моем сердце. Как против нее бороться? Сам не знаю. Давайте подходить и учиться. Давайте специально. Мы уже разобрали гордость, 2 занятия провели, тщеславие провели занятия, печаль, уныние. 4 занятия уже провели по страстям. Еще 4 страсти осталось. Если живы будем, может быть, как-нибудь их рано или поздно изучим. Так и ждать не обязательно. У нас литературы в достатке. Открыли, посмотрели. Да и чего ждать, если грех меня мучить начал? Если я его так возненавидел, что не могу с ним жить? Если я вот сейчас понимаю, что я приду, и он опять из меня вылезет, и я не управляю в этом отношении, так зачем мне туда идти? Я должен сначала подойти и спросить, что мне делать? Но если человек не знает, что делать, значит, надо ведь научиться. Но если сказали, что делать, надо опять делать. А то вот печальная опять такая история. Говорится людям, как бы надо поступать. Хотите победить беду? Хотите уйти от этой самой проблемы? Надо вот так и так делать. Время отняли, послушали, ушли и ничего делать не стали. Не захотели. Дело в том, что в этом случае человек осуждается за грех больше, чем тогда, когда он не знал, что надо делать. Но когда человек еще не знал, что это грех, он осуждается. Но хотя бы не в такой степени остро, потому что вот когда ему рассказали все человеку, когда ему объяснили, когда научили, как бороться с этим грехом, а он все равно, опуская руки, ничего не делает, это хуже намного. Через некоторое время грех вернется с большей силой. Вот есть еще одна такая традиция. Приходят люди на исповедь, чтобы рассказать о своей жизни, о своих горечах, о своих бедах. Поговорят со священником, все ему расскажут. Вот ничего не утаят. Потом говорят: «Ой, даже на душе легче стало. Так спокойно стало, так хорошо». На сколько дней? На сколько дней эта легкость бывает? У некоторых на денек, у некоторых на 2, у некоторых на 3. Почему? Да потому что мер борьбы с этим грехом я никаких не предпринимаю. Я вышел, успокоившись, все нормально, мне полегчало, высказался. Так высказаться можно, не обязательно ходить на исповедь. Можно взять товарища, соседку высказать. Они еще лучше утешают, соседки. Знаете, да, как они утешают?
Да.
Сами бываем соседями такими, да, которые утешают. Вот если кто-то ко мне пришел и начинает ругать, например, своих детей, вот они такие-сякие, вот они вот так себя ведут. И я по-соседски, если я не христианин, я начну говорить: это ж надо, как же тебе тяжело-то. Вот, ну надо же, бездельники какие, а болтусы. Начну их тоже ругать, и вместе нам так приятно ругать. Ну так приятно, сразу утешение в сердце, такая радость, это меня поддержали. Что это значит? Легче. Конечно, легче. Мне сказали, что я хороший, понимаете? Не я виноват. Виноваты вот эти дети, мои дети, оболтусы. Я их родил, я их воспитал. На моих примерах они выросли, вот эти оболтусы. И меня сейчас поддержали. Нет, не ты виноват. Ты же хороший человек. И за что у тебя такие вот дети появились? Ты-то сам-то ведь хороший человек. Какие же они безжалостные. И вот мы наехали, залили их грязью. В результате человеку на сердце хорошо. Меня поддержали. Что это за чувство «хорошо»? Ну, конечно, конечно, соседи мои, братья и сестры, не христиане, они только мне тщеславие подпитывают, они только тешат мою страсть очередную. Сатане это очень выгодно. Я сегодня грешил осуждением, сегодня грешил раздражением против моих ближних. С соседями встретился, пожаловался на своих родных, тщеславная страсть расцвела. И я этого вовсе не заметил, говорю, мне хорошо стало. Фу, полегчало, полегче стало. Но действительно полегче на 15 минут или на день. Почему? Потому что ведь сатана, он все равно же, он не проиграет. Если мы не знаем все его хитрости, он никогда не проиграет. Это мы проигрываем каждый раз. Вот сейчас ему выгодно нас было взять в тщеславной страсти. Он через соседа меня похвалил, потешил, утешил, успокоил. У меня тщеславие вспыхнуло. Но долго оно не может во мне вот так вот расти. Все время же не будет соседка меня утешать. Я ушел же от нее уже. Я пришел домой, а дома те же самые, извините, оболтусы, которые теперь надо сатане через них. И мое успокоение быстренько-быстренько меняется опять на гнев, на раздражение, на осуждение, на месть. Не пригласили меня на день рождения, не пригласили, забыли что-то. А в другой раз я помню у того человека день рождения. Как мне поступить правильно? Пойти надо? Как по-христиански-то? А может так сказать, ты же ко мне не приходил, и я к тебе тоже не пойду. Я вот проучу тебя, да? Ну вот видите как. А мы с вами злом на зло постоянно отвечаем. Вот хорошо в этом примере все понятно, как будто бы. А есть другие примеры, более такие, менее понятные, более тонкие, где мы не замечаем, как злом на зло отвечаем. Вот обидел нас кто-то, а мы не можем сразу начать разговаривать с этим человеком. Знакомо всем?
Да.
По домашней обстановке это очень знакомо. Я начинаю молчать, и во мне действует чувство мести. Я хочу отомстить моему ближнему за то, что он меня оскорбил. Неловкое слово сказал, не выполнил мою просьбу, сделал не так, как я просил. Хоть что он сделал против меня неладно, я так обиделся, что он теперь обращается ко мне, а я не хочу ему даже ответить. Или я говорю, а вот я тебе тоже не сделаю теперь так, а потому что ты мне не сделал. Но это я не христианин. Это я из Ветхого Завета заповедь прихватил. Око за око, зуб за зуб она называется. Это не из Нового Завета заповедь. По этой заповеди ветхозаветной теперь не спасется никто. Никто не спасется. Христос говорит, любите врагов своих. А ближние ваши, кто вам?
Враги
ваши, говорит Христос. Но вот видите, наши ближние нам враги. Если есть у кого-то из ближних враги, то их надо любить. Попробуем, давайте попробуем. Дело в том, что если я не могу это делать, даже с точки зрения моих понятий, то я никогда это реально и не сделаю. Если я буду сокрушаться в том, что я не могу простить моим ближним, не могу их потерпеть, отвечаю злом на зло, то это должно быть предметом моего глубочайшего сокрушения сердца. Я должен так раскаиваться, так вымаливать у Господа, дай же мне силы, Господи, прощать моих ближних. Любить-то мне их еще рано. Любовь – это высочайшая ступенька христианской добродетели. Хотя бы терпеть моих ближних, Господи. Что я для этого должен делать, чтобы выпросить у Господа этот дар? А вот смотрите, это очень интересный вопрос, да. Вот я-то христианин, я-то им прощаю, а они мне все равно не прощают. И потом опять пакость сделают. Что Христос говорит по этому поводу? До скольки раз надо прощать моих ближних? Сколько угодно прощать. Осталось немножко. Вот прощать немножко осталось. Почему? Потому что жизнь наша на земле очень коротка. Очень коротка. Мы потом, когда явимся после смерти на суд Божий, мы будем в ужасе хвататься за свою душу. и кричать: «Господи, дай мне еще хотя бы неделю потерпеть моих ближних». А ведь уже не вернешься в тело, которое уже умерло. Но будет поздно кричать. Я слишком поздно пойму, что все, что мне Господь предлагал для спасения, вот здесь сегодня было для меня. В моем доме, в моей семье, в моем теле, с точки зрения моих болячек, болезней. Это все Божий дар для моего спасения. А я это все отвергал. Тело спешил лечить. Соседями железные стены пытался ставить. Против родственников силу применял. Не мог даже их терпеть. Но ведь остави нам долги наши, точно так же, как и мы оставляем обидчикам, которые против нас согрешили. Но если мы не смогли их потерпеть, не хотим их потерпеть, вот как в этой ситуации, мне Господь мои грехи, оказывается, не может простить при этом. Надо мне пользоваться этим временем. Вот на занятии в пятницу, неделю назад, мы разбирали такую фразу. Надо жить нам, христианам, искупающее время, яко дни лукави суть. Это фраза из послания к Ефесеям, которую мы читаем каждый раз на молебне. Вот в пятницу кто-то был неделю назад? Некоторые были. Вот очень жаль, что не у всех получается в пятницу ходить. Я по необходимости, потому что мы здесь эту тему не успеваем проходить, одно занятие туда на пятницу переключил. И там в пятницу была такая тема: что такое печаль по Богу? Мы там разбирали печаль как страсть, а потом противоположную этой страсти добродетель, печаль по Богу, разобрали. И эта печаль по Богу должна была входить вот в это занятие, вот этих воскресных занятий, как нам сокрушиться сердцем, то есть кратко о пути ко спасению. Вот переплелись, получается, вот эти невольно две вещи. Но кто не слушал это занятие, возьмите кассету, она есть. Оно оказалось очень серьезное такое занятие. Что такое печаль по Богу? Если у нас печали по Богу нет, сердце в нас не сокрушилось. Печаль по Богу должна родиться обязательно в сердце у каждого христианина. Как так печалиться по Богу? Вот послушайте. Или сами найдите, почитайте, где хотите, где удобно. Но такое занятие прошло, в плане должно было стоять здесь. Оказалось, там в пятницу. Печаль по Богу. Оно страха никакого не вызывает, потому что мы уже об этом говорим-то уже несколько занятий, 5 или 6. Речь идет о том, что в нашем сердце гордость живет. И вот эта самая гордость, как каменные стены, которые не пускают Божью благодать в наше сердце. И сердце поэтому остается неисправимо. И прежде чем Бог, Дух Святой, войдет в наше сердце, эти каменные стены должны сокрушиться. Вот о чем идет речь. Не для того, чтобы нас сломать, изуродовать или еще что-нибудь. Сокрушилось, чтобы гордость нашего сердца. Для этого мы должны применять все средства. Вот мы несколько занятий разбирали, что церковь предлагает, какие знания. Какие знания для того, чтобы мы научились сокрушаться. Вот сейчас хорошо бы было понять, вот то, что мы с вами прошли, насколько сердце сегодня сокрушилось. Есть такие люди... Ну, у нас в нашем понимании, вот под сердцем в данном случае понимается, конечно, гордость. Вот просто самим смыслом всех занятий вот это имеется в виду. Вот кто-то может сказать, что сокрушилось сердце? То есть грехи, которые мы совершали до этого, мы перестали повторять. Как последствие сокрушения сердца, это значит, что мы отреклись от своих грехов. Так их возненавидели, что перестали их повторять. Сокрушение сердца тут же немедленно привлекает Божью благодать. Немедленно. И начинается перемена в человеке. В жизни у человека произойдут перемены, конечно, в лучшую сторону. Когда человек не только начнет видеть свои грехи, не только начнет в них каяться, что мы сказали, второе условие для прощения грехов, да? Но третье условие он тоже будет выполнять. Какое третье условие? А может кто-то не повторить грехов никогда? Вот Господь с нас не требует такого условия, чтобы никогда не повторять греха, потому что Он знает все наши немощи, знает, до какой степени мы рабы сатане. И если бы Господь поставил третьим условием прощения греха не повторение никогда греха, никогда бы никто не получил бы прощения своих грехов. Понимаете? Потому что нет такого человека, который бы не повторил греха. В другой форме, но он будет повторяться. Буду бороться в более легкой форме, но он все равно будет повторяться. Нам святые с вами оставили свой опыт, в котором они говорят, что до последнего дыхания сатана пасет человека. И даже они не были полностью свободны от действия страстей. Только эти действия были вот в таком размере. В сравнении с нашим, это даже нам непонятно, как это было. Это было чувство в сердце. тончайшее чувство в сердце, остаток страсти, которое все-таки там оставалось пребывать. Но это было необходимо для них, чтобы не превознеслись, чтобы не зазнались, чтобы не впали в тщеславие. Господь по любви своей не вычищал это самое сердце до конца, хотя они плакали, плакали годами, омывали вот эти свои грехи, очищали свои страсти слезами. И тем не менее, вот эти тончайшие воспаления страстей, они все-таки находили в сердце. И видели их так часто, в таких мельчайших проявлениях, что говорили, что этих грехов, этих проявлений, как морского песка. А мы с вами грубых, тяжких грехов имеем множество и просто их не замечаем. Считать их просто не считаем. Мимо они нашего взгляда духовного проходят. Значит, третьим условием прощения греха является нежелание впредь повторять грех. Я не должен хотеть впредь повторять этот самый грех. Грехи бывают такие приятные с точки зрения греха, страсти, такие соблазнительные, такие нами любимые, что мы хотим их вновь повторять. Мы хотим. Мы сами себя обманываем, как будто не хотим. В самом деле, если честно посмотрим, наши чувства вот туда прямо так и рвется. Если дали мне возможность один раз где-то показаться, повыступать, так сказать, а если у меня есть тщеславная страсть, которая сильно действует в моем сердце, я буду искать вновь этого случая, чтобы опять мне показаться. Потому что действие тщеславной страсти приятно для человека. Оно дает некоторое удовольствие, некоторую радость. Правда, это радость поганая. Поганая, греховная радость. Но мы привыкли к этим радостям человеческим, душевным, греховным, гибельным, и мы их только ищем. Ну, давайте себя проверим сейчас. Вот пост начинается. Отец Андрей нам благословил телевизор в пост.
Не смотрели.
Хорошо, расслышали. Мы и не будем. Расслышали, да?
Значит,
да-да-да. Новости епархии можно смотреть, а то мы можем умереть. Если не включим телевизор, у нас просто разрыв сердца произойдет. Можно. Новости хотя бы одни новости в день человеку, который следит за событиями в России, в мире, смотреть можно. Когда человек созреет до такого состояния, что он скажет, что и новости меня начали отвлекать, тогда и сам выключит эти самые новости. Но вот когда человек обычной такой жизнью живет и хочет спасаться, и новости можно посмотреть, и духовные передачи полезные тоже можно посмотреть, и видеокассету можно взять в библиотеке поставить, и аудиокассету послушать. То, что нас приближает к Богу, все это не запрещено. Вот давайте выключим те передачи, которые нас развлекают, которые нас развращают, которые нас отвлекают от Бога. Вот это все надо выбросить. И не только фильмы, и другие передачи, и развлекательные, и соблазнительные всякие. Вот если мы получили с вами такое утешение от нашего настоятеля, что лучше нам телевизор исключить на время поста, то давайте попробуем так сделать. Так, третье условие мы выполняем в данном случае или нет? Мы хотим повторять, смотреть телевизор? Хотим, хотим. Вот мы будем целый пост будем мучиться с одной лишь целью, чтобы после поста включить и опять, как пес, сорвавшийся с цепи, всех облаять. Сразу всех. Значит, мы все фильмы сразу будем стараться пересмотреть. Вот наша нечестность, вот наш обман. Обман, однако Бога обмануть нельзя. Мы настоятеля священника запросто обманем. Мы сейчас скажем, ладно, на пост согласны, выключаем. Но сам буду мечтать весь пост, прямо до 7 января. И меня будет крутить все время внутри вот этот червяк. Ну когда же, наконец, ну когда? А когда муж будет смотреть телевизор, кто-нибудь будет проходить и хоть в щелку, ну глянуть там, что там показывают. Вот я же не должен хотеть. Я хотеть не должен. Третье условие прощения греха. Не должен хотеть повторять грех. А я его хочу, понимаете? И вот это «хочу» свое надо бежать и исповедовать в течение всего поста. Вот как только память об этом проклятом телевизоре появилась в уме, как только я услышал ухом и потянуло меня туда, как магнитом прямо, понесло, я должен это признать за грех, действие страсти в сердце, исповедать это как грех. Господи, меня же тянет как на веревке, я же безумный, уже не могу удержаться, я же жить без него не могу. Вот я хорошо помню, как в детстве, когда привычка была к телевизору, вдруг электроэнергию отключали на день, на два. Это же вообще же невозможно было жить. Вот никакого интереса вообще в жизни нет. Я в детстве книжки не мог читать совершенно, не мог, не любил. Обманывал только, что читаю, в самом деле не читал. А телевизор вот очень-очень любил. И когда не было электричества, ну прямо не в моготу. Уроки учить не мог, по дому делать ничего не мог, помню. Апатия такая, сразу уныние. Чуть ли как будто бы не ранили меня как. Вот видите, состояние какое, души нашей. Желание, любовь к греху. Она так нас воспиталась годами, что теперь, чтобы избавиться от одной простой страсти, смотрения телевизора, нужно пролить кровь. Кровь пролить. Эта кровь должна истекать из сердца, как вопль. Господи, дай мне сил побороть эту заразу. Господи, дай мне сил не любить его. Это черный ящик, из которого сатана плещет в мою душу, в мое сердце всякий разнообразный яд греховный. Господи, дай мне сбежать от этой самой погибели. Что надо делать в это время, чтобы не мучиться, не ходить вот так вот кругами? Вот, вот рука прямо так к кнопке будет тянуться. Что надо делать? Продать не всегда получается, потому что родственники могут быть рядом. Вот, скажем, жена христианка, а муж не христианин. А как жена продаст? Я знаю, знаю одну христианку у нас в приходе, которая так обиделась, что взяла провод, обрезала у телевизора. Хороший метод, нет? Нет, не хороший метод. Нехороший. По ее печальному опыту последствия были плохие. Пришел сын, который безбожник, который может выпить, который может пнуть свою мать. Пнуть. Если он обиделся, он может ее пнуть. Сноха может ее избить. И вот пришли они, обнаружили вот это безобразие. Ну, конечно, им не понравилось. Она сама нарвалась, да ведь?
Сама.
Но тут нет христианского смирения. Тут нет той кротости, которая бы не дала бы нам никогда это сделать. То есть вот этот самый нахрап, вот эта самая наглость, насилие. Но же над нами же Бог насилия даже не допускает. Вот над нами лично. Он так любит нас, что если мы любим бесов, которых в сердце храним, лелеем, так он их даже насильно-то и не изгоняет. Но как мы можем лишать своих родственников чего-то насильно, которое старше нас или опаснее даже нас? Речь идет, если о маленьких детях, и то надо делать очень аккуратно, очень корректно как-то это все делать. Применять такие способы, чтобы у ребенка появлялось осознание, что это худо. Вот мы недавно с одним отроком, нашим прихожанином, договаривались так. Телевизор – это худо. Обсудили, договорились, что никакой пользы от этого нет, что лучше нам вот полезными делами заниматься. Да, да, расчувствовался так мальчик, все хорошо. Я говорю, ну сколько ты будешь смотреть телевизор в день? Он подумал так. Час, говорит. То есть у него героизм такой сразу вспыхнул, вот это все внутри. Час. Ну, через неделю встречаемся, смотрим предыдущие записи, вот эту самую подготовку к исповеди. Я говорю, ну как телевизор? Эх, не выдержал. Не выдержал, говорит, я не смог. Но сколько смотрел? Больше. Больше смотрел. И все так это мучится, театрально вполне мучится. Потому что когда смотрел, он не помнил даже. Он не помнил, что обещал. Он забыл, что где двое или трое собираются во имя Божие, там Бог посреди них. Он забыл, что обещал не дяде, которого запросто можно и вообще не слушать, и не надо обманывать. Можно не слушать, можно было сказать, кто ты такой, учить меня тут пришел? Взял бы и ушел, я бы ничего и против него не сделал. А он ведь сказал ведь не мне, он сказал ведь Богу, который слышал это все. И вот через неделю пришел, и так театрально немножко сокрушается. Но думаю, что делать дальше-то? Никак же парню ведь не избавиться, ведь понятно, какая это зараза, как она его в плен взяла. Я говорю, ну хорошо, давай мы тогда посмотрим, сколько вообще тебе вот сейчас можно смотреть, вот без чего ты ну никак вообще не проживешь. А он, оказывается, днем один бывает, и днем-то его никто не контролирует. Он тогда может включить, увлечься и посмотреть, конечно, не час, а два и три. А еще вечером с разрешения родителей что-то еще добавить. Итого 3-4 часа уже может накрутить по счетчику, да? Я говорю, ну сколько часов? Только при условии, что ты днем сам засекаешь время, докладываешь вечером родителям, что ты смотрел столько-то, и у тебя осталось столько-то, чтобы ты не вышел за этот самый предел. Он подумал, и вполне как взрослый христианин сказал, 2 часа. А нет, он говорит, 1:45. 1:45, говорит. Я говорю, ну давай 2 часа. То есть еще ему на уступку лучше, думаю, пойти. 2 часа. А с родителями договорились так. Если вот главная честность в данном случае. Главное, чтобы он честно научился контролировать вот это свое время. Вот вы говорите новости. Давайте честно так, новости. Новости епархии говорите? Давайте новости епархии. Ну, честно. Вот с тем мальчиком так договорились. Если он днем смотрит, например, 1.5 часа, ну, расслабился, фильм интересный, но не смог выключить ребенок. Ну, что с него возьмешь? Ребенок же. Посмотрел 1.5 часа, у него на вечер осталось 30 минут, да? Приходят родители, он должен честно совершенно доложить, что я смотрел днем 1.5 часа, у меня осталось... Мама должна спросить, сколько у тебя осталось? Он сам должен сказать, 30 минут. Она ему должна сказать, вот тебе программу, выбирай. Что из этих передач ты 30 минут хочешь смотреть? Он выбирает какой-нибудь дикий боевик. Она говорит, нет, выбирай что-нибудь другое. Тут кровь, убийство, насилие и прочее. Давай что-нибудь другое. Выбрал мультфильмы. Они идут 50 минут. А говорит, ну хорошо, ладно. Ну не прерывай же в середине. Если не можешь выключить, смотри все. Посмотрел 50 минут, вечером взяли листочки и записали. 1:30 днем плюс 50 минут вечером. Итого 2:20. Куда эти 20 минут денем? Ну конечно, видите, как удобно. В результате мы к концу недели наберем плюсом 2-3 часа. У нас опять причина будет для чего? Нет, не давать. Причина будет для разговора, причина будет для покаяния. Человек давал слово, не другому человеку давал слово, Богу. Слово давал второй раз. Второй раз его не выдержал. Давай вместе каяться. Мы же прогневили Бога, мы же обманщики. Отец лжи есть сатана. Мы на кого работали вот сейчас? На сатану работали. Значит, мы кому друзья? Сатане друзья. Значит, мы Богу-то кто при этом? Друзья, что ли?
Враги.
Мы же прогневили Бога и врагами мы стали. И вот так вот надо помочь самим себе, детям, нашим родным, если они христиане. Попробуйте осознать все происходящее с точки зрения вот степени вот этих наших грехов. Значит, любовь к греху сохраняется у нас. И если эта любовь есть, прощение греха не происходит. К греху должна быть ненависть. Ненависть к греху. Нежелание впредь его повторять. Это бывает только тогда, когда человек сокрушится сердцем, когда гордость дрогнет, сломаются наконец эти стены каменные нашей гордости, и произойдет сокрушение сердца. Если сердце сокрушилось, то человек себя считает недостойным никаких развлечений. Телевизор – это развлечение. Когда развлекаться человеку, если он осознал свою погибель? Если он осознал, что он раб, что друг сатане, что враг Богу? Ну когда нам развлекаться? Разве будет у меня хорошее настроение и веселье, когда в доме покойник? Ну кто веселился, кто безумный веселился в этот момент? В этот момент плачут, в этот момент скорбят. Никакого веселья и радости в этот момент нет. В моем доме покойник я. Я мертвец, я умер вечной смертью. Мое состояние погибели, вечной смерти, рабства сатане. Страсти прогрессируют в моем сердце. Иногда они заканчиваются даже смертными грехами, эти страсти. И я после этого веселюсь. У меня так много времени, что я не только не каюсь, я развлекаюсь. Я трачу время на пустые совершенно дела, на споры, на конфликты, на смотрение телевизора, на распевание песенок, на насвистывание, на болтание по телефону, на шатание по магазинам, по рынкам, когда нет большой нужды и необходимости. Если я вот это драгоценное время убиваю вот так, то я не понимаю, что в моем доме покойник, я сам, я мертвый. Потому-то и не переживаю об этом, как мертвец ни о чем уже не переживает. Ну вот наше реальное состояние. И вот когда мы так себя оценим, мы и должны сокрушиться сердцем. Господи, ну тогда уже никакой надежды у меня нет. Но если я не имею никакой надежды, значит, у меня и веры вообще нет. Господи, я же вообще не верю. Ну вот и все. Вот пришли и договорились. Во мне нет веры. Есть, но мертвая, как мы сами на втором занятии разбирали. С помощью этой мертвой веры никто никогда еще не спасался. И мы, конечно, не уйдем от преследования сатаны. Ну, никак. Значит, не родилась печаль по Богу, не сокрушилось сердце. Мы не ищем Бога. Мы ищем удовлетворений, наслаждений и утешений других, мирских, греховных, тщеславных. А то утешение, мир, радость, которые духовные, от Бога, от единого исходящие, мы их не ищем. Мы их никогда не испытывали, и в этом наша беда, трагедия. Если бы мы их хоть раз испытали, мы бы уже никогда не захотели их променять ни на что. Потому что оно ни с чем не сравнимо здесь в мире. Ничто не может сравниться с действием Божьей благодати в сердце человека, как нас учит церковь, учителя церкви. Но если мы не сделаем попыток обрести эту самую благодать, мы ее никогда не ощутим и будем довольствоваться другим впечатлением. Некоторые люди, оставаясь в грехах, в грубых, говорят, что после причастия бывает на некоторое время утешение. Успокоение, даже некоторый такой мир как бы в сердце. Вот возникает подозрение, было ли это действие благодати. Не бесы ли хитрые, проклятущие, тщеславную страсть в моем сердце там тихонечко вот так подогревали, и сердце немножко радовалось, спокойной такой радостью. Святитель Игнатий Брянчанин говорит, что эта радость может быть от мертвенности, то есть от мертвости человека. Сатане надо нас так обманывать, чтобы мы даже не заподозрили ошибок своих. Значит, если он знает, что Бог благодатью своей после причастия дает сердцу мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, кротость, веру, воздержание, любовь, это все дары благодати Святого Духа, девять их. И вот если он это прекрасно знает, то он обязательно сымитирует. Пример то же самое. Чтобы я не беспокоился, чтобы я думал, что у меня все в порядке. И я спокойно могу провести денек еще и второй. Но на третий день будет срыв. Какой-нибудь неприятный срыв до грубого греха. Но если так случится, то это признак того, что человек реально здесь благодати не испытывал. Было действие тщеславного чувства от того, что там сатана. И вот так вот спровоцировал, разыграл. Видите, даже в чем мы можем, оказывается, попадаться. Даже это надо и то проверить. Так ли оно есть? Что это за состояние моего сердца после причастия? Благостное ли оно? Или все-таки оно на греховной страсти тщеславия? Если бы этого не было, нас бы учителя церкви не предупреждали. Обошли бы эту тему стороной, ничего бы не говорили о ней. А поскольку они знали душу человеческую до глубины, и свою собственную, и тысяч других людей, которые к ним обращались, они предупреждают, что эту ловушку надо знать. Чтобы не подменить радостное благодатное состояние тихой, кроткой духовной радости, чтобы не подменить на тщеславное удовлетворение, которое может получиться от действия врага, а не от действия Божьей благодати. Значит, три условия прощения греха. Признание своих грехов. Те грехи, которые мы не признали, не могут быть прощены. Остаются навсегда в нас. И так мы можем и уйти с ними на веки вечные, если их много. В ад. Второе. Раскаяние во грехе. Глубочайшее, искреннее, до содрогания, до потрясения, до ненависти к греху. Только тогда эти грехи перестанут повторяться с той же силой. Они будут ослабевать. Степень их действия на человека будет меньше, будет слабей. И если грехи наши не ослабевают, в той же мере вылезают из нас неуправляемо, раскаяния должного в нас до сих пор не произошло. Мы продолжаем еще относиться к ним так, снисходительно, с прохладцей. То есть, другими словами, продолжаем их любить. Ненависти против них у нас еще в сердце не родилось. И третье условие – нежелание впредь повторять этот грех. Вот эта ненависть, которая родится, если родится в нашем сердце, она и вызовет нежелание, отвращение от греха, отвращение, вплоть до ненависти. Вот мне пришлось в одном из занятий применить такое средство, неприятное, грубое средство. Но я посмотрел, оно действует хорошо. Давайте для вас тоже его применю, не против вас, для вас применю. Вот как нужно возненавидеть грех? Отвращаться от греха. Что значит отвращение от греха? Как-то так, отвращаться, противен грех. Вот непонятно, да? Давайте сравним с материальными вещами, как они нам бывают противны. Если кто-то нам плюнет или посморкается в тарелку с супом, ага, вот видите, закрылись как, мы будем этот суп есть? А грехи повторяем. Вот суп, вот этот вот, с плевком, никакого вреда не принесет человеку. Вреда точно никакого не будет, кроме того, что может стошнить. Но против грехов почему тошноты такой нет? Почему ко грехам любовь? Это более мерзко, это более погано, чем вот это вот, то, что я сказал. Господь говорит, не то оскверняет человека, что в уста входит, а то, что исходит из уст, потому что оно из сердца. Вот если бы мы этот борщ бы съели все-таки, никак бы не повредило душе, никак. А вот то, что мы грех совершили, вот это удар по душе, вот это рана, смертельная рана бывает в душе нашей. А мы их совершаем и совершаем. Вот давайте на этом примере, я там еще два примера приводил неприятных, но вижу, что уже и так, видимо, хватает. Не буду тебе называть вот эти вещи. Вы их можете послушать вот в том занятии, которое, почему нам об этом не говорили. Там три примера приводятся, таких немножко мерзких. Так вот, такое же чувство должно быть ко греху. Вот точно такое же. Вот как мы ненавидим вот то, что я сказал, как оно противно, мерзко. Вот так же точно надо ненавидеть грех. Умеем же ненавидеть. Свойство, чувство-то это есть в нас? Есть, срабатывает, видите. Только сказали, все сразу, передернуло.